Прошлый урок получился довольно развернутым. Как-то мы много прошли. Вот я составлял конспект, думаю, как же мы успели столько пройти, непонятно совершенно. Но тем не менее, значит, для того, чтобы двигаться дальше в наших объяснениях, то есть мы решили, анонсировалось развитие предшествующей темы, но мы от нее довольно сильно ушли в сторону сейчас. Для того, чтобы к ней вернуться, нам предлагалось разобраться в высказывании мудрецов, где «Шми и Зихри», имя мое и памятование мое, связывалось с негативными и позитивными заповедями соответственно, и одновременно с буквами «Юд-Кей» и буквами «Вов-Кей» имени Всевышнего. Задавался вопрос, классический вопрос, почему негативные заповеди связаны с более высоким аспектом, с первыми двумя буквами имени Всевышнего, а позитивные с более низким. Ведь вроде, и приводилось на это несколько примеров, вроде есть все основания сказать, что у позитивных заповедей есть преимущество перед негативными, что они выше. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, начались рассуждения достаточно общего плана вообще о том, что, вот, в чем функция заповедей. И вот 248 позитивных заповедей, до органа короля, евреи, когда выполняют заповеди, привлекают цвета дополнительные в органы, в кавычках, короля, то есть вот в то, как Всевышний раскрывается в мироздании. Но этот процесс, он небезопасен, потому что в общей ситуации, а в особенности, если человек не соблюдает негативные заповеди, не воздерживается от запрета, от той жизненности, которую он привлекает в мироздание, может клипа отъесть какую-то часть или вообще все отъесть. Да? То есть, может клипа, зло этого мира, может начать запитываться вот этой привлекаемой жизненностью. И отсюда понятно, почему негативные заповеди, как средство уберечь эту жизненность, то есть вот эта охрана этой жизненности, имеет такой высокий источник, потому что по определению, охраняющее начало, оно относится к области макифин. Ну, а макиф выше, чем пними, с точки зрения этих осуждений. Поэтому это, там ют-кей – это макифин, вов-кей – это пнимим. Предполагается такое развитие событий. И дальше мы отъехали еще дальше от темы. Начав заниматься подробно идеей ближнего и дальнего макифа. Вот мы сказали, что благодаря выполнению отрицательных заповедей, воздержанию от запретов, привлекается подлинный макиф. Что такое подлинный макиф? Настоящий, истинный макиф. А какой неистинный макиф? И стали рассуждать о том, что в среде макифин тоже есть градации. В общем плане это ближний и дальний макиф. Что такое ближний макиф? Это макиф внутри Седр и Шталшлус, внутри порядка вот нисхождения светов, которое направлено на функционирование творения, скажем. В этом порядке нисхождения есть закономерность общая, с обсуждением, которой мы много раз сталкивались. Все в этой цепочке, а Седр и Шталшлус, и Шталшлова, и Шталшлус, а слово «цепь», в этой цепочке все завязано одно на другое, это последовательность, в которой царит причинно-следственность, предшествующая ступень обуславливает последующую за ней, вот как, таким развивается событие в нисхождении света причинно-следственно. При этом каждая предшествующая ступень, она содержит в себе два аспекта, внутренний и внешний. Внутренний – то, как она обращена на себя, скажем, или даже на предшествующую ступень, а внешний аспект – это то, как она обращена на контакт со следующей ступенью, со следующим звеном этой цепи. Так вот, в цепочке Седер Ишталшлус каждый внешний аспект предшествующей ступени становится внутренним в ступени следующей, может быть воспринят следующей ступенью. Почему? Ну, потому что он направлен на взаимодействие с ней. И наоборот, каждый внутренний аспект предшествующего звена, предшествующей ступени, он становится макифом для последующего. Потому что он несопоставим с последующим, потому что он направлен на саму предшествующую ступень, само вот это вот предшествующее звено и так далее. И начали мы разбирать всю вот эту вот катавасию на примере взаимодействие между разумом и эмоциями. Ну, тема крайне знакомая, крайне популярная. И, в общем, я не знаю, по-моему, не было маймера, чтобы мы ее как-то обошли стороной. Все равно мы хоть по касательной, но эту тему задеваем. Ну, здесь мы ей так вот начали разжевывать ее по-серьезному, не по-шуточному. Сказали, что разум в той форме, ну, с одной стороны, мы знаем с вами общее правило, общий закон, что разум порождает эмоции. Более того, достаточно недавно на утреннем хасидусе мы даже неоднократно встретились подряд несколько раз с идеей о том, что разум порождает эмоции, ну, как бы вынужденным образом. То есть это примерно как, если мячик к полу не прибит, то ногой по нему стукнешь, и он куда-то улетит. Ну, вот обязательно, то есть куда ему деваться, все равно куда-то покатится. Если никаких препятствий нет, мячик не прислонен к стенке, не приклеен к полу, значит, реальный мячик не нарисованный, то он обязательно куда-то полетит. И таким же образом эмоции обязаны порождаться разумом. Исключений нет. То есть вот обязаны порождаться разумом. Если разум не порождает эмоции, не сдвигает никуда эмоции, то значит тут что-то не в порядке. То ли с разумом, то ли с эмоциями, то ли какая-то есть еще третья вот величина, которая мешает сдвинуться эмоциям с места или там тормозит разум. Ну что-то вот, что-то значит здесь не в порядке. Или мы на что-то не обратили внимания. Так вот, несмотря на то, что разум порождает эмоции, это общее правило, вот такое универсальное правило абсолютно, несмотря на это, мы должны сказать следующее. Сам по себе разум, вот то, что мы можем в самом возвышенном смысле, в самом сущностном смысле назвать разумом, то есть само постижение, оно не способно породить никакие эмоции. Почему? Потому что внутренность разума, ну, возвращаемся к разговору о звеньях цепочки, где есть внутреннее и внешнее. Внутренность разума – это, в принципе, невербализуемая, не детализируемая, не пересказываемая, вот такой вот, значит, контакт с существом исследуемого вопроса, который есть только в голове учителя. Вспоминаем пример с учителем-учеником, приводили на прошлом уроке, в маймере пока его не фигурировал. То есть это вот нечто заложенное в голове учителя, что учитель при всем желании не может передать ученику. Это вот его собственная зацепка как бы за существо исследуемого вопроса, его вот контакт сущностный, его сущности с сущностью этого, значит, исследования. Это начало настолько отдалено от эмоций, что оно никаким образом не может ничего порождать. Просто оно очень далеко и вообще никакого отношения не имеет к эмоциям. Что порождает эмоции? Вот разум, как он вышел на эмоции, внешность эмоций. То есть то, что может быть действительно обдумано, разделено на частности, проанализировано, ну, анализ разделения, значит, вот проанализировано, разделено на частности, каждая из частностей проработана, и по поводу каждой частности написано как глава в какой-то, значит, в какой-то публикации, там, ну, вот это вот может породить эмоции. И даже это знание, то есть то, что уже вербализуемо, то, что уже вышло в ту область, которая контактирует с эмоциональным миром, даже это не может породить эмоции напрямую. Почему? Вот, кстати говоря, тоже на утреннем хасидусе достаточно недавно встречали рассуждение о том, что человек, когда он глубоко задумался, он не эмоционален. Когда он ушел в мысли, то он лишен эмоциональности, то есть он так затухает. Он глубоко вдумался, и в этот момент он не эмоционален. Более того, если, скажем, после того, как он придет в себя, после углубления в размышления, и им овладеет какая-то эмоция, да, действительно, результат этого размышления, он породит в нем некоторую эмоцию, если он опять задумается, то он опять уйдет из области эмоций. То есть он опять уйдет в себя, как бы, да, не перестанет, перестанет быть направлен в область эмоции, а эмоции, они направлены на клиента, они направлены на общение, они направлены наружу, в отличие от разума, который направлен внутрь. Получается, что то от разума, что задействует эмоции, оживляет эмоции, заводит эмоции, это, собственно, не разум, а это бехен, который остается от разума. Бехен – это, ну, дословно, это и так, можно перевести как «и так». Человек размышляет, 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 а потом «так, ну так что мы отсюда имеем?» Вот такой-то делаем вывод. Этот вывод – это всего лишь сухая выжимка его размышления, то есть он пытался разобраться в вопросе широко, глубоко, в длину, ширину и глубину, как мы вот на утреннем, опять же, хасидусе описывали, процесс постижения, который подобен реке. Вот он, значит, плавал туда, плавал сюда, там заныривал, а потом в результате от этого осталось что-то. То есть, когда он перешел к практике, а эмоции – это уже практика. То есть, он прекратил теоретизирование, вот теперь что-то надо сделать. У него в голове остался вывод. Ну, как законодательное решение, скажем, геморы, которое... Вот мы сидим и, там на Васильевском, и, значит, присоединяюсь, кстати, тоже вот уже Соломоник там уже. Первый раз был, значит, будет второй, третий и сотый. Так вот, шутка, может не прийти. Ну, может быть, может быть. Так вот, сидим мы на геморе и разбираем порой какие-то достаточно теоретические вопросы. То есть, мы так стараемся... столкнувшись с каким-то моментом, сразу посмотреть в книге законодателей и выяснить, а чего же, ну, с точки зрения практической, а как же закон работает в данной ситуации. Ну и видим, что зачастую обсуждаемые там нами споры между мудрецами носят чисто теоретический характер на сегодняшний день. То есть алаха принята по другому мнению, а они судят и рядят о мнении другом, не логическом. Потому что просто вывод, который в результате совершается мудрецами, в котором там вот играет роль определенное голосование между носителями, голосование по поводу того, значит, чье же мнение принять в качестве аллахического, с рассуждения оно гораздо более обширно, пространно, вот, подразумевает альтернативы. То есть, там такое мнение, можно так рассудить, а можно эдак рассудить, можно так объяснить эту вещь, а можно так объяснить эту вещь. А вывод, он вот то, что осталось после того, как рассуждение закончилось, и было принято, наверное, волевое решение, ну вот остановиться на чем-то, на какой-то точке. Так вот этот бехен, он таки одевается внутрь мидис, внутрь эмоций, и в них работает, и становится... Мойхин лимидис становится разумом для этих эмоций, которые им таки порождены. Надеюсь, что пересказал более-менее то, что было. Рейш нун гимал страница, это левая страница. У нас четвертая строчка сверху, второе слово справа. Вейне яну роин ша асога шебе моях, агам шейне мейр бегилы веамидами колмоким арей умейр лего бифхинас макив. Но при всем при том, вот мы с вами сказали, значит, в эмоцию внутрь не одевается разум, кроме как в форме бехен, в форме вот итогового вывода. Ну а что этот итоговый вывод? Это какой-то жмых, да, вот то, что осталось после того, как отжали из этого. Ну, что такое жмых? Да? Слово «жать», между прочим, недавно с удивлением для себя сообразил. То есть, когда отжали что-то, остался жмых. Отжимали. Ну вот, так, как дети у меня говорят. Так вот этот бехен, он внутри миды остался. Все остальное вне миды, вне эмоции. То есть, есть вещи, которые вообще никак не вяжутся с этим, с этой эмоцией, вот как существо разума, да? Она вообще где-то в стороне, там, к эмоции не имеет отношения, не может ее породить. Размышление уже может породить, но не одевается в эмоцию, и одевается в эмоцию только бехен. Так вот, бехен одевается в эмоцию не более чем. То есть, в раскрытии в эмоции находится только этот самый бехен. При этом размышление, оно тоже присутствует, конечно, рядом с эмоцией, только присутствует рядом с ним образом макив. То, что нам, собственно, было нужно. Дыгайну маши гамбе изи спайлу замида и на нишках мимену асога ли гамри. Что это означает? А это означает следующее. Говоря упрощенно, что такое, собственно, порождение разума и эмоций. Мы обдумываем какой-то вопрос, который нас, в принципе, интересует, которому мы неравнодушны. Мы его обдумываем. Это обдумывание может носить чисто теоретический характер. То есть, вопрос нас интересует, но это чистая теория. А может носить не чисто теоретический характер. Нам надо принять решение. У нас, с нас требует ответа по какому-то вопросу. Нам надо принять решение по этому вопросу. Мы можем оказаться эмоционально вовлечены в этот процесс. Тогда на каком-то этапе теоретизирование перестает быть теоретизированием голым. И в результате совершения вывода порождается эмоция. То есть мы либо боимся, либо любим, радуемся, тревожимся, печалимся, там, ну, в общем, что-то такое из нашего рассуждения порождается. Так вот, ну, было бы глупо предположить, что мы, что этот процесс протекает таким образом. Мы о чем-то размышляли, размышляли, потом у нас, потом мы сказали, что разум не позволяет эмоциям раскрыться. И даже если эмоция породится, потом мы опять задумаемся, то эмоции опять затухнут. Это не означает, что мы так думали, 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 пришли, скажем, к какому-то выводу, который привел нас к радости. Тут у нас отключается мозг, бум, и мы дальше продолжаем радоваться и веселиться, как совершенно ненормальные. Ну, то есть, и у нас спросят там, а чё ты смеешься-то? А я не помню уже. То есть, все равно у нас источник этой эмоции, конечно же, остается где-то там вот в нашем существовании, он где-то присутствует, мы же понимаем, осознаем, в общем, почему мы радуемся или почему мы печалимся, какие рассуждения конкретно нас привели к радости или печали. Так вот, в данном случае, «Гамбе из испайлоза мида», также во время возбуждения миды, «Эйне нишках мимену асогалы гамри». Постижение, оно не забывается полностью, оно не уходит в никуда. Оно не исчезает. Кимей ролов бифхинас макив. А в какой же форме оно сохраняется? Если мы сказали активно присутствие, оно препятствует рождению мидис. Оно присутствует в человеке образом макив. Шемарги шезаинен шегисик. Веизбойнен бой бифхинас макив алколпоним. То есть он ощущает ту идею, которую постиг и по поводу которой он размышлял, по крайней мере на уровне макив. Шезен нойсен хайус беамида, и это наделяет эмоцию силой, наделяет эмоцию жизненность. Вегуше тия амида бхизадах. Так понимаешь, он, значит, он что-то понял, до него дошел анекдот, и он стал ржать ужасно. И в это время раз анекдот отключился. Он такой, а чего я ржал-то? Вот, такого не происходит. То есть разум, он это вот постигнутая вещь, она продолжает оживлять эту эмоцию. Шития амида вивхинас киру велаинина и лейки, если говорить о божественном постижении, приводит к тому, чтобы эмоция она находилась в состоянии близости к божественной идее, умимейла убивхинас битл йойсер хулю. И само собой разумеющимся образом, Рэбе так резко перешел в область от рассуждений таких вот общих к рассуждению по поводу именно божественного постижения, что я не успел увернуться. Так вот, что это дает жизненность эмоции, и он находится, и эмоция, выгушите я амида вхинас киру элайнин элайки, это в том случае, если меда, если эмоция находится в сближении с вот этой божественной идей, у Мемейла Убивхина сбитл Йойсер Худу, и само собой разумеющимся образом человек достигает состояния большего битуля. Ведь мой же косвуб мог и мах, как написано в другом месте. Нимса дебхина с хитсойню с шебесехал дебихлолус, гу ойра сехал ашаих лемидейс, маша мейру мислабиш мемена беамида, гу пхина с хитсойню с шилой. Значит, что у нас получилось? Что внешность разума, которая в общем плане представляет собой свет разума, имеющий отношение к меде, то есть уже направленный на эмоцию. То, что светит от него и одевается в меду, это вот, ну, априори совершенно самое-самое внешнее, что в этом разуме есть. Айну абихен, то есть только вывод. Шинайса пнимила амида бихина смохина лехот. Вот этот вывод, он становится внутренним для меды, одеваясь в нее как разум. То есть это разумом толком не назвать, опять же, вот как эмоцию в разуме. То есть мы говорим все время о том, что в святости все находится в взаимопереплетении, взаимопроникновении. Каждое божественное качество содержит в себе полный порцию, в полный набор божественных качеств, которые, вот, все качества, которые есть, собственно, поэтому там в хеседе обязательно есть гвура, в гуре обязательно есть хесед. В разуме обязательно есть эмоции. В эмоциях обязательно есть разум. То есть, вот и такое взаимовключение тоже происходит. Но эмоции, как они в разуме, их не сравнить с эмоциями, как они эмоции. И разум, как он в эмоциях, тоже с трудом называется разум. Это какой-то вот такой послед разума, в данном случае бехен. Уфхина запнимиус шибой дыхайну эцема асога, а аспект внутренности его, то есть, собственно, постижение, пхина смаки флеват, он остается только на внешнем уровне. А волпнимиус асехл мамош. Но при этом, напомню на всякий случай, что мы отталкивались от рассуждений, начинали рассуждение, как рассуждение о ближнем и дальнем макефе. Но внутренность разума в буквальном смысле бифхина оймика мусок, то есть на уровне глубины постигаемого материала, вот это вот, если я правильно понимаю, невербализуемая штуковина, которую мы обсуждали выше, вот эта точка постижения, которая в принципе невыдаваема ученику, это то, что находится гули майда бифхина замидас лигамри хула, она в совершенной степени выше мидейс. Ну, можно перевести это на разговор о дающем и принимающем начале. То есть, ну, от этого мало что изменится на самом деле. Там, это учителя ученика, это вещь, которая... Разговор на учителя ученика. Это то, что вообще, в принципе, не выдается ученику. То, что он, вот это вот и есть, по всей видимости, дальний макив. Понятно. Значит, дальше начинается скобка. Если я правильно вижу, заканчивается она на последней строчке этой страницы. То есть, скобка такая. Ну, могу, конечно, я плохо вот эти вещи ищу в тексте. Если был здесь Руван, то он бы обязательно сразу сказал, что я ошибаюсь. Ну, посмотрим. Надо быть готовым к тому, что эта скобка до конца страницы не закончена. А, нет, в конце страницы как раз-таки это то ли не конечно. Все, сейчас увидим. У Маши еиш мидес гамми пхинас пнимию за мэхин, зэу пхинас гадлус амидес, пхинас пнимию за лэйш, низбав либо дебрамас, либо асисо, вэо сисо хойшен, по всей видимости. Нет, короткое, что вот я паникую вечно, а на самом деле коротенькая сносочка. У Маши ойра мойхин мейр к мойши губа лейв, гамкин шемиде сейлухен, к мой мойхин мамыш мхулю, к мойши косу мокин ахер. Значит, Рэба снимает возможный вопрос, что мы ведь выше-то, мы уже учили, что на самом деле есть аспект мидейс во внутренности разума. Так вот, Рэба говорит, это называется гадлус амойхин, величие мидейс. Это вещь, относящаяся к пнимию залей, в самому нутру сердца, как объяснял в таком-то месте. И то, что свет мойхин, он светит таким образом в сердце, то надо сказать, надо это оправдать тем, что подобного рода мидейс, они подобны мойхин в буквальном смысле. Сейчас это наших рассуждений не касается, поэтому можно это в определенном смысле забыть. Везеу аклол, дебхинас хитсойню шебе элен найса пними эл атахтан, пними за элен найса пхин бхинас макев атахтан хулю. И вот эта иллюстрация того принципа, который мы озвучили выше, что внешний аспект верхней ступени становится внутренним для нижней, а внутренний аспект верхней ступени становится макефом для нижней. Вехену бихол идовеолу. И также это в отношении любой причины и следствия. Демаша меслабеш бифхин бифнимиус бихолу рахицонью заило. То есть причина и следствие взаимодействуют. Когда есть причинно-следственность, то причина со следствием вот таким вот образом и взаимодействует. То, что одевается внутрь следствия, это всего лишь внешность причин. А вот пхинас пнимиуса ило, но внутренность причины губхинас макиф ливата лоолу хулу представляет собой всего лишь макиф для олу. Почему всего лишь? То есть, ну, имеется в виду, всего лишь не находится в таком тесном контакте с причиной, со следствием. У Микол Моким у Пхина Смаким Шиешли Шахасал Микабел В Канал Дехлалусы за у Пхина Схицонью Засехала Шайхла Мидес Хулу. Но при этом необходимо понимать, что этот Макив, он хоть и Макив, ну да, он не проникает внутрь Мидес, находится во взаимоотношениях с Мидес, находится на уровне Макив. Тем не менее, этот Макив имеет связь с Микабелем, имеет связь с принимающим началом. Как мы его называем, опять же, неважно, это эмоции, или это принимающее начало, или это следствие. И как мы выше сказали, что говоря в общем плане, это внешность разума, которая имеет отношение к Мидес, которая уже направлена на Мидес, поэтому ну вот, расположена к ней. Если она Макив, как часто задается вопрос, а почему вот цвет макев называется по-другому называется соевев, окружающий, ну, все равно окружающий, описывающий, окружающий свет. Соевев куламин. Свет соевев куламин по определению не врисовывается внутрь в мир, то есть не раскрывается в мире явным образом. Но дело в том, что он все равно называется соевев куламин, он называется окружающим все миры. То есть получается, что он все равно имеет отношение к мирам. Все равно он с мирами связан, хотя бы вот в таком плане. Да, он не одевается внутрь, но он соевев куламин, что он окружает? Миры. Также в нашей ситуации, когда мы говорим о разуме, который не одевается в Мидес, то мы не имеем в виду, что он вообще к Мидес не имеет отношения, Мойше, что он к Мидес не имеет отношения, а мы имеем в виду, что он имеет к ним отношение, но как макив. Интересно отметить, что в этом ключе макив, он не просто имеет отношение к микабелю, не только не просто имеет отношение к тому, что мы назвали следствием по отношению к причине, а он также мицумцем, он переживает определенный цимцум, он переживает определенную подгонку под интересы принимающего начала, скажем, под то, чтобы окружать микабель, ну, примерно как... Я вот, честно говоря, не понимаю, почему до сих пор это не прозвучало в Маймере, но где-то прозвучит наверняка. Когда мы говорим о взаимоотношениях между наполняющим светом, окружающим светом и в этом окружающем свете о близком и далеком макефе, то, не знаю, с вероятностью 99% речь идет о пище, одежде и доме. Ну, естественно, пища как иллюстрация наполняющего, как наполняя, аналог наполняющего света, то, что одевается внутрь и усваивается. То есть, вот может быть переработано, превращено в мое собственное тело, это значит, наполняющий свет. Все остальное это макев, но в среде макефа есть различия, есть одеяние, есть дом. Так вот, дом не подгоняют под размеры человека. Дом может быть большой. Я могу жить в большой квартире или в маленькой, или в огромном дворце, если повезет. Ну, кстати, не факт, что повезет. Не факт, что там очень уютно. Но, ну, в общем, так или иначе. То есть, дом – это наш дом Россия. Там, ну, что-то в этом духе. То есть, дом не подгоняется под размеры человека. Он может быть несообразен человеку. Во всяком случае, разные люди могут жить в одном доме. Даже вместе. А одежда подгоняется под размер. Если человеку одежда велика, он не путается. Если мала, он, значит, ему в ней неудобно или вообще в нее не влезает. То есть одежда – это то, что все-таки подгоняется под его размер. Хорошо сшитая одежда, она вот полностью соответствует человеку, который в нее наряжен. Так вот, разум, как он выступает в форме макив по отношению к эмоциям, ну да, он не одевается внутрь. То есть не может быть усвоен и переварен этими эмоциями. Да? Только бэхэн может быть усвоен и переварен. Вот так вот открыто раскрываться в этих мидейс. Но этот макив все-таки, помимо того, что он обязательно сохраняется рядом с этими эмоциями, потому что иначе это смех без причины, признак дурачины, вот что-то в этом духе. Несмотря на то, помимо того, вернее, что он обязательно сохраняется рядом с этими эмоциями, он... еще и подцимцумирован по отношению к ним. То есть он подогнан под них, он определенным образом выделан таким образом, так, чтобы окружать именно эту эмоцию, там, скажем, а не другую. Ракша зеули майда мякели шилой. Единственное, что это выше сосуды данной эмоции. Выявшиши и слабишь бы вы в ними мамаш, и значит, вот этот макев он не вдевается туда внутрь. А волмикол, мокемары и губейра хакели, но во всяком случае он сообразен хотя бы по масштабу. Он сообразен вот этому сосуду. Вырайну мипней, шеа макев азе и нишугубивхинес макев бецем. А почему? А потому вот именно по той причине. Мы же начинали, а почему мы стали говорить о ближнем и дальнем макефе? А потому что нам потребовалось выяснить, что такое истинный макев, что такое подлинный макев. Так вот, почему этот макев цимцумирован, подогнан под данную эмоцию, скажем, или под данного принимающего, сообразен ему по масштабу? Потому что он на самом деле не вполне макев. Он не является макефом бецем, он не является макефом вот в таком вот в сущностном плане. Шейны бегедрапними клоли, макеф, который сущностный, настоящий, подлинный, вот макифней не бывает, это такой макеф, который по отношению к любому сосуду будет находиться, будет макефом. То есть, который будет вообще несоотносим с сосудами, который не будет находиться, не сможет определяться как пними в принципе. Эла шегуби вхинас макев лигаби адовара муков ливад. А в данном случае мы говорим о предмете, там и ступени света, градации, которая является макев по отношению к определенному вопросу. Ну, скажем, вот данный сехер по отношению к данной эмоции. Вот он по отношению к ней является, находится в аспекте макев. Вирайну мипней койтн келе клиа макев. А почему он находится по отношению к этой эмоции в ситуации макев? Почему он не может одеться в эту эмоцию? А потому что сосуд данной эмоции, он ему не по размеру. Он туда, грубо говоря, не влезает. А в какую-то другую эмоцию он бы влез. Кстати, ну, сразу у меня в голове родился пример. Ну, часто так бывает у нас на уроке, кто-нибудь что-нибудь обобщит, и обобщение звучит каким-нибудь безумным образом совершенно. Вот мы сказали с вами, что в эмоцию одевается бехен. Только сухой вывод, вот этот вот самый жмых от проведенного рассуждения. Так у кого-то бехен – это вот этот вот жмых, а у кого-то бехен – он такого размера, что в его эмоцию он не оденется, потому что для него это целое развернутое рассуждение, а не жмых никакой. Да? То есть, когда мы говорим с вами, что нечто осталось за рамками эмоций, не смогло одеться в нее по причине чрезвычайного масштаба, то нам надо в обязательном порядке указать, что это для данной эмоции, для данных сосудов, то есть вот для этого человека, скажем, эмоции которого развиты вот до такой степени, разум которого развит до такой степени, вот для него в этой ситуации такой-то уровень постижения не может вписаться в эмоцию, и находится по отношению к нему на уровне макев. А для другого иначе. То же самое со всеми другими макифин, которые мы с вами часто обсуждаем, скажем. Наиболее популярный пример, по-моему, по рейтингу он где-то стоит на втором-третьем месте. С учителем и учеником, когда учитель объясняет ученику материал, некоторая часть этого материала остается в макифе. Как кто-то из, по-моему, Авраам Аршинов, он называл «на макев пошло», пародируя чью-то фразу там из кино, там «на подкорочку» или что-то в этом духе. Так вот, для кого-то вполне понятная идея, она для другого человека пойдет на макев. То есть она не сможет войти внутрь его постижения, и поэтому останется вот на периферии для последующего усвоения максимум, или для последующего забывания. А для другого человека та же самая идея, она будет вполне усваиваема и будет, не будет для него макефом, а будет для него вполне себе такой используемой, перевариваемой, усваиваемой идеей. Шеим гоя муков пекелем рыховим, то есть, если бы данный макев, он был окружен более широкими сосудами, гоемейр боя, аэрбифхинас пними, он бы светил там внутренним образом. Векмой бега эльен, а рейзе пнимю за эльен хулю. Какой мы можем привести пример? И, на самом деле, вот я, кстати, интересно, почему-то, наверное, это должно было первым возникнуть в голове, почему-то не возникло. Что является доказательством тому, что этот макиф, он на самом деле относительный. Потому что он в этом, ну вот мы с вами сказали, вот у нас есть разум. Внутренность разума становится макифом для эмоций. Ну хорошо, она становится макифом для эмоций, но она в разуме-то в самом, она внутренность. То есть просто с точки зрения условий задачи. Внутренность разума, внутренность предыдущей степени ступени. Мойша, не засыпай. Внутренность предыдущей ступени становится макифом для последующей. Так она для предыдущей ступени, это она внутренность. Значит, она может быть внутренностью, только дайте ей большие сосуды. Увитахтан шиубивхинес макив зеуми мицат койтна келишилой. А почему находится то же самое на уровне следствия, на уровне нижней ступени, следующей ступени вниз, находится в ситуации макив просто по причине того, что у нижней ступени не достает сосуда. Только по этой причине левадхуру. Ваадугмами зе юван лимайда макифм деседри шталшулус к мой бесосфирос да ацилус. И подобное этому вполне будет понятно на уровне макифим, как они присутствуют в седри шталшулус. Как то? 10 сферот мира ацилус. Да немшохим мишталшим зе мизе. В мире ацилус система вот этих 10 сферот, она, по-моему, мы с вами когда-то учили Маймер в Ликуте Тейра о двух схемах, о двух пониманиях порядка вот, чередования сферы, когда они в трех таких линиях расположены, или когда они расположены столбиком таким. Хохма, Бина, Дас, Хесед, Гвура, Тиферес, одна за другой. И то, и другое справедливо, в зависимости, используется схема та или иная, в зависимости от того, понимания, вернее, рисунок здесь не так важен, понимание то или иное, в зависимости от конкретных задач, что мы хотим, чем мы хотим заниматься, что для нас является приоритетным в наших рассуждениях. В данном случае, в мире Ацилус, Сфирис, они как в Седер и Шталшулус, вот как в этой цепочке звенья расположены, одна под другой, одно под другим. Немшох и Мишталшем Земезе, каждый из аспектов, он привлекается и мишталшелируется, то есть вот происходит, как звенья цепочки, одно из другого, к моим хохмы убина лызо, умизол и малхус, как, например, от хохмы бины, которые здесь рассматриваются как разум, разум, зо, зеранпин, эмоции, рыба такими большими категориями здесь говорит, а не хохма бина, да, с хэсэд горы. От разума к эмоциям, от эмоции к малхус, то есть к реализации, скажем, к действию, если переводить на язык таких понятий, то есть разум, эмоции, действия, и разум, эмоции, речь. «Гиней маша эльен губхина шэры шумокер литахна заубхина схитсуэнюс шибой». И вот в этом процессе реализации эмоций из разума, речи из эмоций, скажем. Малхус из Зеранпин. Зеранпин из Хохмабина, из Сехля. Здесь. То, что становится корнем и источником для нижнего, это всего лишь внешность верхнего. Депхина запнимиус мамаша бейлен эйнлой шайхус элатахтан. Тут абсолютно то же самое. Поскольку внутренность, существо, да, самое нутро верха, у него вообще никакого отношения к низу нет. Как мой пхина с пнимиус хохмовы бина гулимайла ли гамри милиес мокер ли мидейс, как то, например, внутренность хохма и бины вообще не имеют отношения к тому, чтобы становиться источником для эмоций. У пхина с пнимиуса мойхин, а внутренность разума и коран ген бифхина завдола у бифхина салия ли майла хулю. И одну секундочку. Так, и внутренность Мойхин, в данном случае Хохма и Бины, их суть, она находится в отделенности И в ситуации поднятия, то есть от вот такого отстранения, если говорить о направленности этого начала, в ситуации отстранения, поднятия, поднятия вверх от эмоций, как бы не к эмоциям, а от эмоций. Викмойшин избавил, как объяснялось выше, Бдибрамасл, Нерхануко Мицво, и так далее, в таком-то мемере. У Маши Найсе Мокерли Мидейс. И то, что становится, вернее, а то, что становится источником такие для эмоций, у Пхина Схицойню Замойхин, это только внешность Хохмы и Бины здесь. Демаше бино никрис эмабоним, то есть то, что бина называется матерью, матерью детей, губхинас катнус деима, это аспект катнус деима, малости матери, то есть ее внешние аспекты. Пхинас твуна детвуна детвуна ойсис бен у вас, то есть, значит, мы называем бину, называем матерью. А у бины есть другое название твуна. Ну, это однокоренное, насколько я понимаю, слово тоже. Тву, но это от слова бойне, от слова биньен, все это. Бина, твуна. Так вот, под твуной подразумевается внешний аспект бины, то есть тот сегмент как бы анализа, скажем, который уже относится именно к порождению эмоций, скажем, когда нацеленный на практику. И слово твуно, при небольшой перестановке букв, оно легко превращается, только надо бейс удвоить, превращается в слова «бен у вас», «сын и дочь». То есть вот это вот, значит, бина, которая мать детей, вот ее дети – это твуна. Это внутри нее как бы порождение. «Гайну каше маш паслы зо», то есть бина в форме твуны, она вот, значит, производит влияние на зеранпин. К мэшикосу апардес бэрки акинуем. Это Рэбэ здесь ссылается в этих рассуждениях на сефер апардес, это каббала Мойши Кардавера, в разделе эрки акинуем, значит, ну, всякие, где он разбирает различные терминологии. Вэхлолус пхинас твуно гайну зайн тахтойним дебина. А что такое твуна? Ну, раньше мы нарисовали какую-нибудь табличку, сейчас что-то я потерял к этому вкус. Ну, это и так понятно. Значит, мы с вами сказали, что каждый аспект в божественности несет в себе, заключает в себе полный парцуф, полный перечень всех других качеств. Скажем, если мы говорим о бине, то бина включает в себя, помимо бины, еще включает в себя хохму, бину, даас, хесед, гвура, тиферес, вплоть до малхус. То есть, получается, что каждый аспект, вне зависимости от того, к какой области он относится, разума, эмоций, вот мы сейчас занимаемся тремя аспектами, по большому счету, разум, хохма, бина, эмоции, зеранпин, и малхус, как вот иллюстрацию действий, реализации, либо речи. Вне зависимости от того, к какому кругу относится наша сфера, какая-то сила божественная, она включает в себя все остальные. И бина в том числе, она включает в себя все остальные силы. Получается, что бина в себе содержит хохма бина дас, который ей родственный вроде бы, да? И хэсэд гвура тиферес нецех гот есод, которые ей не очень родственны, это эмоциональная область. И малхус, который ей совсем не родственен, очевидно, это вот аспект реализации речи и так далее. И то же самое во всех других областях. Так вот, в Каболе принято делить вот эти вот внутренние составляющие каждой силы, каждой сферы на там, 3 верхних и 7 нижних. Хохма, бина и дас относятся к области 3 верхних. Она, как любой разум, направлена внутрь. Она представляет собой существо, внутренность данной силы. 7 нижних, они направят это эмоции. Это заранпин и нуква, зун, так называемый, да, направлен на это та часть данной силы, которая направлена вовне. То есть мы можем описать то, что мы называли выше внутренним и внешним в некоторой ступени, как три верхних и семь нижних. Так вот, Твуна, как ну, очевидно объясняется вот в Сефер Пардес, Твуна – это семь нижних в Бине. То есть та часть Бины, которая направлена вовне. Внешняя часть Бины. В ейши и худ. Ох, сейчас, одну секундочку. Ну, зуб на выдирание не дам. Собственно, нам здесь, в общем, риска не очень много, потому что это в любом случае отступление в сторону жгучей кабулы, которой я заниматься подписки не давал. Что я в моем предположении, скажем, которое я могу высказать сейчас. Значит, Зайн Тахтонин Дебина. Веейш Йихуд Йисроэль Саба Ветиферес, а Никрис Аба Веима Цатоин, Мекейр Амидейс. И есть объединение. Йисроэль Саба, сейчас он объяснит дальше, есть такой термин, дедушка Йисроэль, ну, вот такое духовное начало, сейчас он объяснит, что это за начало в следующих нескольких словах. И Тиферес, которые становятся, которые называются Аба Веима Сатоин, нижними Аба Веима, нижними отцом и матерью, то есть аналогом Хохмы и Бины, более низким, чем оригинальные Хохмы и Бина, о чем пойдет речь дальше. Аникес Аба Веима Сатоин и становится источником эмоций. Да Исроль Саба Хубхина Знгиды Або. Что такое Исроль Саба? Это Сфирес Нецех Год Исод. Как они заключены в хохме. То есть, проще говоря, это Зайн Тахтоним, ну, не Зайн Тахтоним, а это вот нижние сферы, как они заключены в разуме. Увиихут ешим Йисроэль Саба ветиферес, вот в этом ветиферес, я не уверен, нимшах зо худу, привлекается зо, привлекается зеранпин. Ну, то есть, что он здесь хочет сказать, ну, мне представляется достаточно ясным. Давайте еще маленькую скобочку прочитаем вот эту вот, и дальше попробуем это обобщить. «Ве Исроль Зуто губхинас мойхин шебемидейс, а Исроль Зуто...» То есть, там дедушка Исроль, а есть еще малый Исроль. Малый Исроль – это аспект разума, как он в мидейс, как он в эмоциях. «Можек осу бутейру эрпти софди верамаслу вейлиш мейс», как написано в таком-то месте. Значит, что он хочет этой фразой показать, если я правильно понимаю? Начатая мысль. В разуме совершенно не все может выступать в качестве порождающего начала эмоций. В качестве источника, корня и источника эмоций. Что выступает в качестве корня и источника эмоций? Только внешние аспекты. Что такое внешние аспекты? Это бина. Это твуна, если говорить о бине. То есть хохма и бина, это в общем плане хохма внутренняя, бина внешняя. В бине это твуна, то есть то, что в ней бен у вас, то, что в ней сын и дочь. То есть то, что имеет отношение к порождению, то, что имеет отношение к выходу наружу, как бы. Вот мы находим в Каболе вот такое, что Исроэль Саба, именно аспекты Неца, Год, Есоид, объединяясь с вот это ТНТ, ну, так полагаю, Тиферес, не, в общем, наверное, ну, наверное, хэсэд гура, Тиферес, Неца, Год, Есоид, то есть Есоид, Исроэль Саба, объединяясь с Тиферес, то есть на уровне семи нижних в Бине, когда происходит объединение, или в хохме, как он говорит, что Исроль Саба это в Нецехот Исот в хохме, когда происходит между ними объединение, тогда порождаются мидейс. Дальше. А волпхина саба веима илоин, но верхние аба веима, шеген мойхин да аба веима, то есть сами по себе аба веима, в смысле хохма и бина, ген ли майна мипхина смокер ли зохулю. Да, ну все, я думаю, что это все это правильно. Правильно, все равно зуб на вырывание не давал. Но настоящие хохма и бина, они не являются источником для зеранпин. Венимца маши мокер лизогу пхина схицунью замохин. Получается, что источником для зеранпин становятся именно самые-самые внешние аспекты мойхин. Пхина сейсроль сабы ватифер шабедер колзеу пхина зайн тахтойним ливад. То есть, это вот объединение началом, порождением, вот этим совокуплением, которое порождает Мидас, это совокупление между Исроль Саба и Тиферес. Что в общем плане мы назовем Зайн Тахтойним, именно семью нижними, то есть внешним аспектом Бины только. У Ефратиус Ген Пхинас Нги Ливад. Если говорить более детально, то это вообще Нецехот Есот. То есть это даже ну, среди сферот Хесед, Гвура, Тиферес, Нецехот Есот. И Малхус – это Тиферес, Нецехот и Сот. То есть, даже не самые первые, даже не самые высокие из Зайн Тахтойним, из семи нижних.